Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Тема судьбы Южно-Курильских островов в последние дни снова будоражила общественность России и Японии в связи с переговорами, которые вели сначала министры иностранных дел двух стран, потом с патриотическими митингами вышли представители разных организаций в защиту Курил. Наконец, 22 января состоялась встреча в Кремле президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абе. Она завершилась выходом глав государств в прессе с общими словами о заинтересованности в подписании мирного договора двух стран, а Владимир Путин прочитал такой текст.
Разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран. Однако, по нашему общему с господином Синдзо Абе мнению, качественного сдвига пока не произошло.
Ну, это был Владимир Путин, а в студии «Радио Свобода» в Москве Георгий Кунадзе, историк и дипломат, бывший замминистра иностранных дел России, профессор, историк и политолог Валерий Соловей. Добрый вечер, господа, и давайте начнем, так сказать, с факта исторического. Вот на самом деле, чем закончилась встреча Путина и Абе? Каков результат, Георгий Фредерикович?
На мой взгляд, результата никакого нету. Хуже не стало, но, естественно, ну, как сказал господин президент, качественного изменения не произошло. Это ожидаемо.
А почему не произошло? Какие надежды были? 100 журналистов прилетело из Японии.
Да. Но вы понимаете, здесь такая штука. С одной стороны, все давно разуверились в возможности какого-то продвижения вперед по вопросу о Южных Курилах и, соответственно, по вопросу о перспективе, о мирном договоре. Но почему? Просто потому, что, как в 1956 году была подписана совместная декларация вместо запланированного мирного договора, в связи с тем, что японцы требовали 4 острова, СССР готов был передать 2, и на этом все остановилось. Вот с тех пор никому никогда, ни Советскому Союзу, ни России, ни Хрущеву, ни Брежневу, ни Ельцину не удавалось сдвинуть японцев вот с этой позиции 4 острова
и все.
И подписание мирного договора. А вот, и вот на этот раз вдруг показалось так, что Владимиру Путину это как раз сделать удалось. Отчасти потому, как премьер-министр Японии неожиданно совершенно проявил готовность или дал понять, что готов подписать мирный договор строго на условиях совместной декларации 1956 года. Вот возник момент истины, и какое-то время, как я понимаю, российская сторона особо и не возражала против таких оптимистичных заявлений японцев. Своих было масса.
Да, они все громче были, я бы сказал.
Да, и они шли по нарастающей где-то с осени, с ноября прошлого года. И никаких комментариев с нашей стороны не было. И вдруг в последний момент им было поставлено на вид, что вы, мол, особо-то не говорите.
Не раскатываете.
Ну да, грубо говоря, так. Вот. И на самом деле, с моей точки зрения, японцы действительно немножечко вели себя не дипломатично, слишком экстравагантно. Да? Все эти театральные походы на могилу отца, вот, все эти разговоры о том, кто кому чего заплатит или не заплатит. Но так или иначе, я думаю, российская сторона, вряд ли это было случайно, скорее всего, намеренно позволила японцам поверить в то, что мирный договор на условиях декларации 1956 года подписан быть может. А потом все вдруг остановилось. Не сказал бы я, чтобы истерика патриотической общественности была слишком уж буйной и многочисленной. Скорее, наоборот, она была очень такой камерной. не сказал бы я, что были какие-то выступления специалистов на этот счет. Негативного толка даже. Ну, в стиле «не отдадим ни пяди». Но, тем не менее, в итоге все закончилось пшиком. 25-я встреча Путина с Абе, она закончилась так же, как все предыдущие. Разговором о том, что давайте теперь, вот именно теперь, давайте активизируем работу. Эту работу активизируют на моей памяти с 71-го года, поскольку я занимаюсь Курилами с 71-го года. А есть люди, которые помнят те же самые слова и раньше. Вот ничего не изменилось, и я что-то подсказываю, что вряд ли изменится. Не скажу, что следует ждать кризиса какого-то в отношениях, просто потому что когда разочарование от неоправдавшихся надежд становится, переполняет, да, ну, наступает какой-то откат. Я не ожидаю отката, но уж то, что прогресса точно не будет, и все будет вот так вот, шарик направо, шарик налево, без движения, думаю, что так оно и будет. Ну, а потом, когда Абе через 2 года уйдет в отставку, придет новый премьер-министр, который, я думаю, припомнит Абе его ошибки и скажет, что мы таких ошибок не повторим и от принципиальной позиции не отступим.
Ну, это один вариант, один сценарий. Ну, конечно. Что скажет Валерий Дмитриевич Соловей, в конце концов? Я бы, знаете, обратил внимание вашего как специалиста по пиару, в том числе, вот на то, что говорил Георгий Фридрихович, о довольно шумной кампании, которая была перед этим визитом. А мне кажется, в нынешней России российские власти очень не любят публичной дипломатии.
Да, они предпочитают решать все проблемы келейно, в таком вполне себе византийском стиле, или как в красном тереме, как, наверное, бы это назвали китайцы. Но у меня ощущение, что российское руководство, Кремль обобщенно, он не исключал возможности передачи все-таки японцам 2 островов. И он не исключал того, что об этом будет сказано. А косвенный показатель, косвенный, но очень важный, это отсутствие всякой телепропаганды, предшествующей месяц.
Ни за, ни против.
Ни за, ни против. То есть машина ждала указаний.
А некоторые, знаете, даже чуть-чуть опережали, потому что я заметил, когда появились прилагательные «необитаемая гряда» и там что-то такое вот малонаселенное.
Готовилось развернуться в воздухе на 180 градусов. Было полное ощущение. Но я предполагал и говорил об этом публично, что решение будет принято в последний момент. И в последний момент оно было принято такое, которое мы услышали. Какие причины? Первое – внутриполитическое. Это не боязнь протестов. Как раз протесты оказались откровенно смехотворными, и их динамика не была бы внушительной. Это боязнь удара по рейтингу Путина. Вот Путин, когда не блокировал пенсионную реформу, нанес очень мощный удар по своему рейтингу сам, по социальному контракту с обществом, и сейчас он бы разрушил патриотический контракт.
То есть Курилы – это все-таки болевая точка.
Это очень важное место в символической карте русского сознания, явно не соответствующее их реальному политическому, геополитическому и экономическому значению. Но в символической карте, вы вспомните, наше сознание спокойно проглотила передачу Китаю островов и Даманского пресловутого. Чего там только не передавали. Никто на это внимания не обратил вообще. Но Курилы вот в этой символической ментальной карте занимают важное место. А это как раз был бы удар именно по путинскому электорату. И вторая причина, мне кажется, очень меркантильная. Это повышение нашей запросной позиции. Мы решили, что эти острова, если уж отдавать, то как за можно более высокую стоимость инвестиционных проектов. И обратите внимание, что во время переговоров прозвучала цифра 30-35 миллиардов долларов. Инвестиционные проекты.
Но там было увеличить товарооборот.
Увеличить товарооборот. И, да. И там было еще, насколько я помню, прозвучала эта цифра. Я не знаю, что было в закрытой части, но я уверен, что запросная позиция значит очень многое для Российской Федерации по нынешним условиям. Теперь что будет дальше? Конечно, будут вестись переговоры, и будут дипломаты улыбаться и выражать надежду в коммунике совместных. Но если вопрос политически не будет решен в этом году, политически, я подчеркну, он не будет решен уже в ближайшие несколько лет совершенно точно. В 2020 году в России на первый план выйдет внутриполитическая
думские
повестка.
Выборы.
Да, думские выборы плюс возможные изменения в Конституцию, которые должны в 2020 году начаться. И уж тут будет совершенно точно не до Курилова.
Хорошо, давайте мы теперь послушаем Василия Головнина, замечательный журналист, японист, который много лет работает в Токио. Я как раз спросил его сегодня, какова реакция в Японии на этот визит с открытым финалом?
Реакция, я бы сказал, смешанная. Она от полного разочарования и даже некоторого уныния до продолжения таких вот достаточно бойких и розовых надежд на успех переговоров. Если говорить про уныние, то, допустим, японская телекомпания TBS, это частная телекомпания, достаточно большая, хорошо занимающаяся новостями, сегодня сообщила, что в правящей либеральной демократической партии не названные высокопоставленные товарищи сказали, что, в общем, они несколько расстроены итогами, потому что нет конкретики, и, судя по всему, переговоры будут затягиваться. Да, как им кажется, премьер-министр Абе сумел установить неплохие личные отношения с президентом Российской Федерации, но этого, как получается, пока недостаточно, чтобы быстро проводить переговоры по... согласно тому сценарию, который начертал сам премьер Абе, то есть достичь сейчас в январе, а может быть потом еще в ходе следующей встречи весной некой общей договоренности, а потом ее окончательно конкретизировать в июне этого года, когда президент Путин приедет в Японию на саммит двадцатки. В общем, пока у японцев возникли сомнения, что это получается. Но в то же время многие средства массовой информации считают, что нет, все-таки получится. Они считают, что и у Путина есть интерес, и есть возможность, в общем-то, все-таки к июню какую-то общую такую вот договоренность выработать с Москвой. Но надо пояснить, что официальной реакции и официальных разъяснений, естественно, никаких нет, потому что и министр иностранных дел, и сам Абе, и деятели МИДа набрали рот воды и повторяют одно, что пока идут столь важные переговоры, мы ничего об их содержании говорить не будем. Пресса наполнена, я бы сказал, даже уже не утечками, а абсолютно не оспариваемыми никем утверждениями о том, что Абе отказался на деле фактически от старинной и затвердевшей за десятилетия японской позиции «верните 4 Оскара». Источники, многочисленные из окружения Абе, говорят, что это требование было хорошо в 90-е годы, как им кажется, может быть, оно было неплохо раньше, но сейчас оно абсолютно нереалистично. Попросишь 4, не получишь ничего. Поэтому Абе готов согласиться на то, что Токио отверг 63 года назад, в 1956 году, то есть подписать мирный договор при условии возвращения одного самого маленького из населенных островов Шикотан и прилегающей к нему вот этой необитаемой гряды Хабумаи, плюс некий добавок, который японцы называют альфа. Ну, этим добавком, как чаще всего считают, может быть некое соглашение о совместной хозяйственной деятельности на двух больших и самых обитаемых островах Южных Курил, и Турупи, и Кунашири.
Ну вот это был из Токио Василий Головнин, и я к Георгию Фридриховичу Кунадзе обращусь. Получается, что возвращаются как раз к вашей схеме, которую вы предлагали в 90-е годы в роли министра иностранных дел. Вот это вот мирный договор, да, 2 плюс альфа, да? Но вы должны гордиться, что да такой прогресс.
Гордиться тут не о чем. Это значит, что столько времени прошло, а ничего не изменилось, да?
Это правда. Ну смотрите, есть целая дорожная карта на этот год, и вот это... Двадцатка, это очень красиво было бы.
В это я как раз не верю, потому что сам формат такой вот большой международной встречи, он не оставляет возможности для обстоятельного разговора. Хотя понятно, что этот разговор в любом случае пока не получится, об этом сказал ясно президент Путин. Вот, но тем не менее, а так, в принципе, да, когда японцы начинают излагать свою позицию, я думаю, это вот те самые заготовки начала 90-х годов. Когда с российской стороны начинают излагать хоть что-то, я тоже вспоминаю, собственно, все те же самые разработки начала 90-х годов. И это гордиться тем, что, в общем, я к этому был в какой-то мере причастен, я не считаю возможным, просто потому что это ведь ничего в этом особенного нет, ни бином Ньютона, просто здравый смысл. Вот, но, как выясняется, что и в этот раз он
отказывает. Здравый смысл все-таки не до конца. Видите, сначала здравый смысл, переговоры в духе декларации 56-го года, а потом вопрос о принадлежности островов обсуждению не подлежит. То есть две взаимоисключающие позиции одновременно.
Да, я насчитал, я, честно говоря, не следил вот за экономическим наполнением, сколько там, чего Россия хочет от Японии получить. Россия всегда чего-то хочет от Японии материально получить.
Но что-то не получается.
Иногда получается, иногда нет. Но я насчитал три ключевые позиции, которые для японцев в принципе неприемлемы. Первое – это то, что было сказано Лавровым на переговорах с Коно. Полное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России на Курилы. Да? Ну, в принципе, за такой ответ я бы, вот в те годы, когда я преподавал МГИМО, я бы студенту поставил тройку.
Почему тройку, а не двойку?
Ну, потому что все-таки, ну, хоть о чем-то, да.
Хоть что-то знает.
Но человек, дипломат, который делает вид, что он не понимает, что юридические, международно-правовые итоги войны подводятся в мирном договоре, который говорит, давайте вы сначала, значит, как входной билет за начало переговоров признайте это, а теперь давайте подведем итоги. Ну, это, конечно же, абсурд. Второе, это то, что Лавров неожиданно вспомнил уже на своей общей пресс-конференции о том, что, дескать, Япония участвует в солидарных санкциях «семерки». И третье, он опять-таки очень кстати вспомнил, что Япония состоит в военном союзе с США.
Штатами, да.
То есть у меня сложилось твердое впечатление, что вот передачу этих двух островов, ну, вернее, да, острова Шикотан, который по площади в два раза меньше острова Большой Уссурийский, который в 2005 году благополучно передали Китаю.
Но не весь.
Нет,
губернатор там часовенку построил.
Нет,
и часовенку не передали.
Здесь нюанс. Остров в итоге сначала Россия признала остров полностью китайским, а потом китайцы, идя навстречу России, согласились разделить этот остров.
Две трети, по-моему, треть.
Ну да, примерно так. Да, пополам, в сущности. Вот. Значит, так вот, Россия оценивает передачу, согласие, свое благосклонное согласие на передачу острова Шикотан и гряды Хабамаи, она оценивает, на другую чашу весов японцы должны положить выход, отказ от солидарной позиции «семерки» и выход из военного договора с США.
То есть дороговато?
Да не просто дороговато, а просто чудовищно. Если когда-нибудь Япония выйдет из военного договора, из договора безопасности США, ей впору будет подумать о том, чтобы обзавестись ядерным оружием. Если в этом состоит цель вот всех этих хитрых маневров,
Что скажете? Мне кажется, что то, что сказал господин Лавров, это действительно старые, давным-давно известные аргументы.
Но то есть он же не следователь, да?
Да, обратите внимание, что они же в течение года не использовались, они не фигурировали. Если они были включены в последний момент, то только чтобы продемонстрировать, мне кажется, внутренней аудитории, российской аудитории в первую очередь, что Россия не пяди земли не намерена отдавать, бесплатно, не добившись, да, реализации своих стратегических интересов и целей. Я думаю, что японцы об этом или догадываются, или даже, возможно, предупредили. Они это молча проглотили и продолжали
и пошли на переговоры.
И пошли на переговоры, да. Потому что здесь, вот как нигде, вот в вопросе Курил, да, Южных Курил, как японцы северной территории называют, важна реакция внутренних аудиторий. И для России, мы уже говорили, и для Японии тоже.
А вот давайте мы посмотрим на реакцию. Тут митинги прошли, естественно, у нас корреспонденты там были. Коротенько вот услышим.
Мы хотим, чтобы наш президент Владимир Путин с центрального телевидения четко сказал: мы, Россия, родиной не торгуем. Курилы, русская земля. Курилы, русская
земля. Мы не остановимся ни перед какими действиями, законными или незаконными. Если нам не будут санкционировать митинги, мы будем все равно на них выходить, сколько бы людей на них ни собралось.
Правительство в отставку! Правительство в отставку!
Родина, мать, не продается!
Ну вот такой был митинг в Москве. Кстати говоря, я обратил бы внимание, Валерий Дмитриевич, что там, когда выступающий с трибуны сказал «наш президент», то из толпы раздались крики: это не наш президент.
Да, конечно,
ну и правительство, естественно, оно за все отвечает в отставку. Поэтому вот настроение это действительно такие в патриотической общественности, где выступает господин Стрелков-Гирькин, с которым вы недавно общались, они тревожные. Так что бросят они Владимира Путина, скажут, что он, значит, предатель Родины.
Я могу сказать совершенно точно, ну, с очень высокой уверенностью, что передача двух островов нанесла бы очень серьезный удар по патриотическому сознанию именно сторонников Владимира Владимировича. Вот ядерный его электорат будет поражен в самое сердце. Потому что это скрыть не удастся, как было с островами на Амуре. Это не удастся никак подать, иначе как бы не работала пропаганда успешная. И третье, в ситуации, когда рейтинг Путина находится в нисходящей фазе, ну даже не в фазе, а в тренде, он будет...
Но он сейчас будет остановился.
Это временно он будет все равно падать. И давать еще один стимул для его падения, это с точки зрения самой власти, было бы крайне нежелательно.
А я вот хочу все-таки понять, может быть, мы как-то сможем осознать, а в чем интерес Владимира Путина вот взяться за эту курильскую тему? Вот он за нее схватился в Сингапуре и потащил, и втащил японцев в эти переговоры. Вот в чем смысл? Ну вот мне приходит в голову, например, ну, например, такой вариант. Вот втянуть в переговоры, связать руки, держать японцев за руки, не давать им, условно говоря, более активно присоединяться. Ну, помните сказку про охотника и медведя? Я его поймал, веди сюда, да.
Не пускает.
Не пускает. То есть они друг друга держат, но, по крайней мере, хуже отношения не будут. Может быть, в этом просто задача минимум?
Ну, насколько я знаю, по моим сведениям, вот тему мирного договора на условиях декларации 1956 года все-таки поднял в Сингапуре Абе. А вот, сославшись на то, что, собственно, Путин в 2001 году подписал с тогдашним премьер-министром Мори заявление на этот счет, там все это было написано. А вот, и в этом смысле, да, ну, наблюдатели всегда добродушные и добросовестные. Наблюдатели всегда могут сказать, что у президента Путина последовательная позиция. Вот он как встал на эту позицию, так он на ней и стоит. Ничего не меняется. Но на самом деле все равно, конечно, это очень странно. Все это очень странно, потому что, в общем... У меня складывается в итоге впечатление, я не знаю, как вот вы оцените, но, по-моему, все же Путин человек не только крайне осторожный, но и крайне нерешительный. Вот. И ему, по-моему, не всегда...
Он всегда откладывает
по Крыму
принятие
не
трудных решений.
Ну, да, вот да.
По 2014 году не скажешь.
Тогда был уникальный момент.
Да, отчасти. Вот, и, честно говоря, я как раз вот сегодня давал большое интервью по этому поводу. И, то, и вечный вопрос, вот Путин испугался или нет, что его рейтинг может упасть. Я не занимаюсь такими вопросами, но вот глядя со стороны, я думаю, что рейтинг важен для там, Трампа, допустим, да.
Потому что там выборы.
Ну да. А здесь рейтинг, по-моему, не очень-то и важен. А вот, и, кстати говоря, я хочу напомнить, что протесты против передачи китайцам вот этих трех островов, они поначалу-то были.
В Хабаровске.
Они, ну, были, они были в Хабаровске, они были в Чите. И, в общем, они ожидались в Москве. А потом вдруг что-то вот тумблер переключили, и все. А вот Ишаева быстренько оттуда свинтили, на повышение он пошел, как и положено. И больше никто этим вопросом не интересуется. Хотя в общей сложности Россия передала Китаю на минуточку 600 островов на пограничных реках, и площадь там в сумме довольно приличная.
То есть те же Курилы, да, выходят?
Гораздо больше. Ну, нет, если мы возьмем Кунашира и Туруп, то это два больших острова, там где-то больше, вместе это больше 4000 квадратных километров. Вопрос даже, вот понимаете, да, интересно, почему патриоты сейчас, им бы радоваться, что, в общем, мы можем договориться вот такой вот малой кровью и ценой. Ведь жизнь на Шикотане невозможна, если называть вещи своими именами. Там население некогда было 3000 человек, сейчас 2000 человек. Ну, плюс еще морские пограничники.
Ну, говорят же, там в море рыбы масса, и нет, вообще это очень важно, нет, стратегически, нет, геополитически, корабли ходить должны.
Стратегически. Остров Шикотан находится не в Охотском море, а в Тихом океане. Воды острова этого, особо рыбы уже не богаты. Рыбу ходят ловить в открытое море довольно далеко. Рыбокомбинат островной, который строили когда-то японцы, а мы эксплуатировали в хвост и в гриву, он, по-моему, то ли уже закрылся, то ли накануне. Закрытие просто в силу нерентабельности. Никакого объективно не может быть регулярного сообщения между Шикотаном, не только материком, но и другими, но и Курилами. А вот, так что ценность этого, вот кто-то мне в комментариях написал, что я, человек написал, я жил там, в каком-то посту, я жил 7 лет на Шикотане, жить там нельзя. Вот там, значит, неделями не бывает электричества. Хотя вот недавно японцы построили ТЭТ, тепловую электростанцию, ну, электричество появилось, но с мазутом проблемы, потому как его надо вести.
Заводить, да.
Вот, жить там невозможно, он написал. Хуже места в России я не знаю.
Ну, есть и похуже, я думаю, места.
Да, и не одно. Ну, я просто на них не
претендую. Показали замечательную карту, между прочим, как сотовая связь распределяется по России. Вот в Фейсбуке желающие могут найти. И выясняется, что вот эта огромная территория, она покрыта на самом деле сотовой связью, чуть-чуть европейская часть, и тонкая линия вдоль китайской границы идет. И немножко такие вот точки на север и так далее. То есть это Великая Россия на самом деле не заселена, конечно, не освоена, ну, да. И не очень пригодна, к сожалению, для жизни. Но вот мне что хочется понять. Я тут тоже читаю всякие комментарии и обнаруживаю, например, такие мысли. Это вот китайская партия есть в руководстве России, прокитайская. Это они не хотят улучшения отношений с Японией, потому что тогда Россия будет на стороне блока Япония и США против всеусиливающегося Китая. Вот такие геополитические мысли. Что скажете?
Это все-таки фантазия. В России есть люди и группы людей, и корпорации, заинтересованные в хороших связях с Китаем, Но что самое интересное, те же самые люди и группы людей, они всячески ратовали за улучшение отношений с Японией.
То есть это не разные?
Нет, это очень часто, и в данном случае это одни и те же люди. Это первое. Второе, как такового прокитайского или прояпонского лобби здесь совершенно точно нет. Есть некие корпоративные, и то очень потенциальные интересы. Могу сказать о том, что Игорь Иванович Сечин, один из лоббистов улучшения российско-японских отношений, был известен еще до ноября прошлого года. И он всячески за это ратовал, всячески выступал. Так что, если посмотреть на некую такую, знаете, скрытую корпоративную карту, да, которая стояла за продвижением их, этих интересов, она окажется очень любопытной.
Слушайте, ну а вот санкционный этот контекст, может быть, на самом деле, опять я конспирологически попробую.
Что прорвать? Нет.
Прорвать единый невозможно. Фронт мирового империализма. А подождите, вот, например, вот смотрите, хотя я Василия спросил, нет ли таких японских политиков, которые за такое ратуют. Он говорит, нет, я не слышал. Получить 4 острова за признание Крыма российским, например. Это же комбинация в духе 19-го, начала 20-го века.
Абсолютно верно, совершенно исключено.
А почему?
Я скажу почему. Потому что, в общем, надо не следует недооценивать масштабы самостоятельного влияния Японии на мировую политику, но не следует также и недооценивать те рамки, в которых она, как член «семерки», находится. И я думаю, что признание Крыма для Японии совершенно исключено. В конце концов, то есть, вот если так говорить, за какие-то особые коврижки, может быть, согласилась бы Турция. Да? Хотя
вот это тоже... Эрдоган приехал, кстати.
Ну да, хотя это тоже сомнительно.
Но там есть тема крымских татар.
Но Япония никогда не откажется от нынешней позиции, никогда не признает Крым российским, в том числе и потому, что японцы понимают, что Крым захватили примерно так же, как мы захватили, собственно, вот Кунашир и Туруп и Шикотан. В японском представлении правовая сторона вопроса абсолютно идентичная. Так что я не думаю, что это может случиться. Но здесь другой вопрос. Японцы пару раз допускали вот такие, опять-таки, неосторожные заявления насчет того, что Японии нужно дружить с Россией, чтобы Россия не оказалась на стороне Китая.
Вот, да.
Это
да?
Правда. Да.
Вот, китайцы на это реагировали.
Китайцы на это реагировали, но на это, собственно, отреагировали и в России, российская сторона. Японцам было жестко указано, что это, как вы можете вообще об этом даже говорить. Хотя, реально ситуация такова. Премьер-министр Абе и его коллеги по партии, они твердо рассчитывают, во-первых, нарастить военные расходы и военный потенциал. Я не думаю, что они сходу подтянутся к натовскому стандарту в 2% от нынешнего процента. Но для Японии это небольшие расходы. Думаю, что для начала это будет 1.5%, а потом где-то в перспективе 2%. И Япония создает мощный военно-морской флот, который сегодня уже уступает на Тихом океане только китайскому, и то уступает за счет вот ядерной компоненты. А в остальном японский флот, пожалуй, что и превосходит.
Я так понял, что они вертолетоносцы будут в авианосцы переделывать.
Ну, эти вертолетоносцы, в Японии все боевые корабли называются эскадренные миноносцы. Вот. Но и поэтому тоже вертолетоносец называется эсминец-вертолетоносец. На самом деле это огромная дура, 25 тысяч тонн, суперсовременные технологии, на которые, естественно, возможна посадка самолетов с укороченным взлетом и посадкой. То есть это эти вертолетоносцы, они, пожалуй, получше и посильнее будут, чем те, которые эксплуатирует Англия, Великобритания. Да? Вот, это не полностью авианосцы в американском смысле слова, но японцам, наверное, такие еще пока и не нужны. Когда понадобится, они их довольно быстро соорудят. Вот, так вот, для Японии довольно серьезный вопрос. Понятно, что когда все эти вот военные приготовления Японии встретят крайне негативную реакцию Китая и стран Юго-Восточной Азии. И все эти разговоры, на которых я вырос, о возрождающемся японском милитаризме, они возникнут снова в Китае, в Юго-Восточной Азии.
Хотя для Китая Японии... нет милитаризма...
Будь здоров.
Ну, собственно, он просто растворен там, как бы в большой стране, в большом населении, но он, да, разумеется, есть. Так вот, Японии было бы важно, чтобы Россия не поддалась искушению примкнуть к этой вот группе осуждающих Японию, резко осуждающих Японию. А у нас эти настроения, они культивировались десятилетиями. Еще живы те, кто были их носителями. Да, собственно, и новое поколение подтягивается. Так что Россия склонна к критике, к осуждению японского милитаризма.
Хотя антикитайские настроения, по-моему, мы сейчас видим на Дальнем Востоке, и опасения, и все эти вырубки леса, и все прочее, и протесты, они нарастают.
Я сейчас как раз немножко занимаюсь вот этим вот вопросом китайской иммиграции на Дальний Восток. Нет, пока что реальной угрозы вот массового переселения китайцев нету, хотя понятно, что с одной стороны по китайскую сторону границы, непосредственной близости от нее 200 миллионов человек, а в России на весь Дальний Восток 6. А вот это серьезная проблема. Но, тем не менее, китайцы пока не планируют как-то переселяться в Сибирь. Как специалисты говорят, что, значит, до тех пор, пока в связях с Россией участвуют китайцы из северных и северо-восточных провинций, угрозы нашествия китайских иммигрантов, которые захотят там осесть, нету. Когда к этим связям подключаться жители депрессивных центральных и западных провинций, такая угроза может появиться. Пока что, как я понимаю, разными методами удается этот поток отсечь.
Хорошо, я все-таки еще хочу один аргумент как бы воспроизвести, который прозвучал, по-моему, у Алексея Венедиктова в объяснениях поведения Владимира Путина, которое для многих не очень объяснимо. Ну, мы туда не ходим за стену, а некоторые ходят. Так вот он говорит, что идея Путина – это войти в историю, это стать человеком, который поставит точку во Второй мировой войне. Возможно такое или нет? Вот, вопреки общественному мнению.
По-моему,
вопреки.
Уже давно вошел во все истории.
То, что у Владимира Владимировича наверняка есть такая идея, это безусловно. И история с Крымом это подтверждает. Это не Олимпийские игры, не чемпионат мира по футболу. Это действительно в любом случае будет глава в учебнике, кто бы его ни писал. Вот кто бы ни писал учебник истории, там будет глава, посвященная.
Аннексия это Крыма.
Аннексия, возвращение, какая-нибудь нейтральная формулировка.
Да,
это
война
несомненно.
В Донбассе. Да,
и он прочее. Ощущает себя не просто исторической фигурой, а демиургом. Демиургом. Но мне кажется, в данном случае счет идет, должен идти о неких прагматических резонах. И они есть. Они действительно есть. Это деньги. Это не то, чтобы пробить брешь в блокаде, но какой-то клинышек, создать видимость, что это возможно. Вот произвести впечатление, что на самом деле у России получается, у Кремля превосходно. Он умеет производить впечатление. Я бы сказал, наводить ужас, если потребуется. Хитро задуманные игры, коварные. Что касается Китая, я думаю, что в этом смысле присутствует какой-то стратегический подтекст. России было бы крайне желательно иметь хорошие отношения с Японией ввиду прогрессивности прогрессирующего усиления Китая. Рано или поздно нам придется искать ему противовес. А может быть, даже уже сейчас. Я знаю, что уже сейчас об этом задумают. А противовес кто? Это Япония, это Южная Корея, это Соединенные Штаты.
Да, и Юго-Восточная Азия тоже там.
Да, но это те, кто там действительно присутствует, те, кто очень заинтересованы тоже, если хотите, в сдерживании Китая. Поэтому все-таки два крошечных острова, ну, это не историческое деяние, понимаете? Мне кажется, не надо преувеличивать масштаб.
Ну вот, а что люди-то скажут? Вот, сегодня, конечно, холодно, мало высказалось, но все-таки высказалось. Дадим опрос.
Волнует ли вас судьба Южных Курил?
Ну, это стратегически важный объект, поэтому зачем его передавать?
Ну, надеюсь, что нет. Хотя нам же не до конца рассказывают о том, о чем говорит президент на переговорах сам. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы Курилы были переданы.
Земля должна быть наша.
Пока нет, как бы, вопроса, о чем волноваться, я не вижу повода для волнений. Если бы были какие-то хотя бы переговоры, были бы уступки в сторону Японии, тогда можно было. Ну, а так я просто не вижу темы для волнений.
Курилы наши, и они всегда будут наши.
Нет, даже не слышал о таком. Все равно как-то нужно писать, собираться там же людьми, группами, ну и решать эти вопросы. Но, мне кажется, все равно наверху все решается.
Наверное, скорее нет, чем да.
Конечно, волнует. Я думаю, если отдаст народ... возмутиться, потому что я думаю, что это не только мое мнение, а мнение народа. Нельзя отдавать.
Ну вот в интернете голосование дало совершенно другой результат. 35% волнует судьба Южных Курил, да, и 65% не волнует. Ну, конечно, это назло, да. Знаете, отморозим уши, вот, по всей видимости. Да, это вот то, что вы говорите, Валерий Дмитриевич, это протестное настроение. Да. Да, вот они там более выражены в продвинутой аудитории, чем на улице, где, видимо, у нас, по-моему, была тут публика, которая телевизор смотрит. Хотя с телевизором можно много чего сделать и повлиять. Вот у меня к вам вопрос, как к специалисту. Так, а телевизором можно загасить вот эти настроения, которые мы сейчас увидели на улице?
Знаете, можно. Их можно перевести в нейтральный модус и потом заставить людей об этом забыть. Для того, чтобы перевести в нейтральный модус, чтобы люди вообще не реагировали, потребуется месяца 2-3, а потом не больше. Я сразу подчеркну, не больше. А потом появляется новая повестка, когда просто уже не до этого. А потому что будут проблемы ЖКХ, повышение стоимости электричества, и будет
налоги,
уже... Налоги, бензин. И будет уже, поверьте, не до Курил.
Это... Они наложатся одно на другое?
Нет. Это, если вот это все одновременно, да, то тогда, конечно, кумулятивный эффект.
То есть люди выйдут последовательно, на митинг против Курил, а будут говорить об электричестве.
А будут говорить об электричестве и о том, что нас снова грабят. Вот так. Ну, в принципе, 2-3 месяцев интенсивной пропагандистской кампании хватит. Да, надо. Ее надо проводить, если будет принято решение о передаче, для того, чтобы загасить любые эмоции.
Об этом и речь.
Да.
Об этом
то есть речь. Мастера, они есть.
Ну, конечно. И нет сомнений, что они легко займут правильную сторону.
Вот все-таки, Георгий Федорович, видите, к встрече там где-нибудь в Осаке, как вы сказали, да, к двадцатке вполне можно подготовить все, что угодно.
Ну, Валерий Дмитриевич говорит, 3 месяца на это надо, да? Значит,
но
тогда
если
давайте,
лучше поработать.
Давайте прикинем, когда это начнется.
Да, нет, будет совершенно четкий индикатор. Как только, точнее, если на ТВ начинает обсуждать проблему Курил в определенной тональности, значит, знаете, историческое решение будет вот-вот объявлено.
Это понятно, да. Это понятно.
Но я согласен с вами в том, что Осака – это все-таки не то место. То есть решение надо было бы принимать тогда политическое сейчас, да?
Да.
Вот, чтобы потом выступить, там, провести совместную пресс-конференцию и объявить уже о том, что принято историческое политическое решение. Но его надо было принимать сейчас, но оно не принято.
Да.
Полное ощущение, что нет.
На самом деле, да, конечно, по логике вещей, вот когда я пытался представить, что будет, если действительно о чем-то будет достигнут сейчас прорыв. Этот прорыв можно было достичь буквально 2-3 фраз, а потом, чтобы уже переговорщики могли обсуждать конкретику.
Да.
Вот. Этого не сделано, значит, опять будут жевать старые темы. движения нет. Вот я думал, что если сейчас они договариваются, в принципе, то чисто технически можно было бы успеть подготовить все документы к осени, может быть, этого года, и тогда триумфальный визит в Токио.
А может быть, наоборот, визит японского премьера?
Сначала в Токио, под подписание.
Нет, да, это бы обставили по первому классу.
А потом вместе в Москву с остановкой на Курилах.
Это по первому классу.
То есть, самое главное, что ведь все время мы вокруг этого ходим, и все думают, что вот сейчас президент с премьер-министром встретятся, о чем-то договорятся, и все. На самом деле, когда они о чем-то договорятся, серьезно, с этого только и начнется реальная работа.
Над договором.
Пока да. что работы никакой нет. Договор, текст написан, болванка, она стандартная. Но вот как изложить все вот эти вот деликатные вопросы,
население,
над этим надо подумать, над этим надо думать. Нужны какие-то инновационные решения, которых еще не было. А вот и... Потому что я помню, в начале 90-х годов в МИД звонили и спрашивали, не стоит ли прописаться на Курилах, не стоит ли там бизнес.
И сейчас шутят на эту
тему. Стоит ли там бизнес создать. Я всем говорил, что ради бога, чем больше вы там будете иметь активов, тем больше вы в крайнем случае выиграете. А вот, но так или иначе, это вопрос, который... Эти вопросы нужно обсуждать. Но их нужно обсуждать действительно за закрытыми дверями. И серьезно, вот я скажу так, мне нужно было написать вчера там небольшой комментарий для одного издания о результатах. Я днем включил где-то в час, по-моему, новости начинались, я посмотрел на то, как сидят, значит, две делегации, а сидели они в манере, которая принята у американцев, и теперь переняли ее и наши. Да, два вождя, и параллельно два ряда сидят, значит...
Советники, помощники
и прочие. Я сразу понял, что переговоров не будет. Я пошел писать колонку. Я ее написал, когда все закончилось, мне ничего там изменять не пришлось. Но...
А вот я сейчас читаю сообщение из Давоса, где Синдзо Абе выступил. И вот он говорит, как вам известно, между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор, эта ситуация ненормальна, я бы хотел положить конец этой аномалии, нам нужно решить территориальный вопрос и заключить мирный договор. Была основательная дискуссия, мы сейчас переговоры не завершили, и я не могу предоставлять много информации об этом. Ну и там все послужит миру и процветанию всего дальневосточного региона. Значит, вопрос не закрыт. И вот я хочу спросить Валерия Дмитриевича, как все-таки человека, изучающего путинскую систему. А система-то крепка сейчас после пенсионной реформы и разнообразных гадостей, которые сделаны народу, населению, и которые, судя по некоторым утечкам, которые мы сейчас вот слышим, там про электричество и прочее, готова и дальше еще постричь доходы, значит, ну, судя по всему, среднего слоя, не самых бедных, ну и, естественно, не олигархии.
Михаил, вы помните, в советское время был такой тост: чиста, как слеза Богородицы, крепка, как советская власть, а водки. Вот, я могу сказать, она крепка приблизительно так же в настоящий момент. А она сама по себе нанесла несколько крайне чувствительных ударов. И если говорить о бюрократии, она, конечно, примет любое решение вождя, в этом нет никаких сомнений, и будет его приветствовать. Но что касается взаимодействия между бюрократией, элитой и обществом в целом, это крайне напряженные и уже откровенно враждебные отношения.
То есть какой-то перелом, да?
Да. В сознании действительно происходит качественный перелом. Вопрос в том, когда перелом в сознании перерастет в какие-то политические и социальные действия. Вот это ключевой вопрос сейчас. То, что я знаю, указывает на то, что для этого перехода к действиям потребуется около года. Причем я опираюсь на то, что мне говорили специалисты по массовой психологии, по качественной социологии. Они говорят, что год приблизительно потребуется. Но они убеждены, что это произойдет. Я был даже удивлен их безапелляционности. Это очень опытные люди, причем как в Москве, так и в провинции я вел беседы с ними. Поэтому я и говорю, что, видимо, это будет рубеж 19-20 года. Может быть, начало 20-го.
Просто ощущение такое, что система начинает генерировать ошибки. Я не уверен, что вынос курильского вопроса на повестку дня – это ошибка, но другие вот какие-то шаги,
уж точно,
другие какие-то шаги, они, мне кажется, должны были бы обеспокоить, ну, если Михаил, не Путина, то его
знаете,
окружение.
Что логика универсальная историческая такова, что к переменам приводят не столько оппозиция, сколько ошибки и глупости самой действующей власти. Это везде и всегда так происходило. Ну, иногда еще благие намерения приводят. Вот как у Михаила Сергеевича Горбачева, помните, тогда привели благие, искренне благие намерения. Это очень интересный случай.
Ну, это да, это отдельная тема.
Да, Хрущева, кстати.
Хрущева тоже, да.
Ну, дело в том, что, понимаете, вы вот сами пишете, что одна из задач системы – это подготовка к войне. Неужели нынешняя бюрократия… Подготовка к войне.
Да?
Неужели нынешняя бюрократия живет в состоянии, ну, некоторой неадекватности в оценке того, что происходит в мире?
Это подготовка к войне – это некая генеральная установка, и они должны ей соответствовать. Подтверждать, что... Но одновременно они успешно тратят деньги, которые выделяются на подготовку. Но в критический момент, не дай бог, конечно, когда, если он вдруг настанет, вдруг выяснится, что нет ни чудо-оружия, и, главное, никто не готов выполнять приказы. Вот это критический момент для системы будет. Понимаете? Самое страшное для системы, когда вдруг выясняется, что ее приказы не выполняются. По многим вопросам так уже происходит.
Само собой?
Если хотите, само собой, реализуются групповые интересы на нижних этажах. Честно скажу, вот наплевать на то, что происходит в Москве, это уже очень хорошо.
Классический пример.
Не могут в России, вы знаете, вы обратите внимание, в Центральной России не вывозится мусор во многих городах. Это что, системная проблема?
А вот закон это приняли, и он так
мусорный
работает.
Появится мусорный оператор. Да.
Да,
Росмусор.
Да.
Вот. Это доказательство того, что governance, вот эта управляемость, она становится все хуже. И по очень простой причине. Вертикаль власти пресловутая не работает, а чиновники говорят, нас это уже не интересует. Нам надо сейчас максимизировать свои возможные выгоды, потому что мы знаем, что потом будет гораздо хуже.
Что скажете про государственное управление сейчас, ваши ощущения?
Я его, честно говоря, особо не вижу. Я вижу государственную пропаганду государственного управления, а самого управления не ощущаю. Ну, специально как-то не следил за этим, но ничего об эффективности его сказать, естественно, не могу.
Просто на внешнем, так сказать, фронте российском, знаете, две войны и какие-то постоянные странные действия, вот внешнеполитические, они начинают просто пугать.
Да. Вот, в этом смысле я, конечно же, согласен. И я не знаю, реально ли готовится ли аппарат, бюрократия, государство к войне. Но то, что государство старательно производит впечатление, государство готовящееся к войне,
да.
Вот, это очень заметно, и я просто вот иной раз хоть стой, хоть падай. Дмитрий Киселев закончил свою передачу накануне новости, накануне визита Абы словами, что у России есть гиперзвуковая ракета «Авангард», еще какая-то вторая гиперзвуковая ракета. России от Японии ничего не нужно.
Ну вот, да, вообще.
Ну, понимаете, это даже по меркам маразматического Дмитрия Киселева слишком.
Ну, это да, при советах было бы ничего подобного, да. Недопустимо просто. Но... Они были образец вегетарианства на этом фоне.
Ну что ж, здесь мы уже должны поставить точку. Я благодарю.
В отличие от Курил, здесь мы можем поставить точку.
Георгий Акунадзе и Валерий Соловья вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.